Добрый вечер, друзья. Вы знаете, последние два дня я провел за чтением ваших писем. И вот по этим письмам создается впечатление, что среди слушающих нас немало людей, знаете, таких вихрастых, шевелюристых и даже длинноволосых. Но сегодняшняя тема не для вас. Вернее, не для сегодняшних вас, но для вас завтрашних, ибо ветры и вихри жизни, понимаете, причесочку-то вашу рано или поздно подрастрепают и подразметают. Сегодня мы будем говорить об облысении, о плешивости или научно, если угодно, об алопеции, пригласив для этого редактора нашего BBC-ского медицинского журнала Эдди Лоренса, врача по образованию, которого мы впредь для краткости будем называть доктор. Позвольте, доктор, вас приветствовать.
Привет. Спасибо.
Пока мы тут разберемся с бумагами и с данными, для начала заведем песню ленинградской группы «Дети», песня под названием «Дядя лысый».
Лежал кудрявенький писал, открывал свой ротик, зевал. Теперь он лысый огромный, куда он идет, куда? Черты лица все те же, только осмысленней взгляд. С ним рядом подруга не знает, что делать с ним. И теперь он больше не плачет, если что-то не так. Он спрятал ребенка где-то глубоко-глубоко внутрях. Вот встал и пошел деловитый, а когда-то не мог ходить. Лежал кудрявенький, писал, открывал свой ротик, зевал.
Группа «Дети» и песня «Дядя лысый». Я хочу сказать, что за столом у нас более или менее существует равноправие. Мы не будем указывать, кто есть кто и кто в какой стадии алопеции, но в большей или меньшей степени мы все к ней причастны, даже я, тут якобы разметав седые кудри до плечей.
Сева, я совсем не возражаю. Вы знаете, иногда у меня такое... Бывает неприятное чувство, что я вот здесь присутствую, вроде бы для мебели. Иногда у нас какая-нибудь такая тема, в которой я ни бельмеса не понимаю. Но сегодня я же здесь по праву.
Центральная фигура.
Центральная фигура, а?
Ну-ну-ну. Мне хочется сказать строчкой из песни «Широка страна моя родная». За столом никто у нас не лысый.
Доктор, ну я в стадии алопеции бесполезна, безнадежная совершенно у меня.
Боюсь, что это так.
Доктор утешил. Доктор, мы в первой песне слышали, что вот рождается ребенок, такой кудрявенький, такой симпатичный. Он лежит, понимаете, зевает, ножками колышет, а потом превращается в страшного толстого лысого дядю. Что за природа нам уготовила такой путь? Есть ли возможность хоть как-то этого избежать, если заранее этим упредиться и знать, что жизнь можно направить по другим стопам?
Друзья, никто не знает ответа на этот вопрос. Я могу только привести факты. Начнем с того, что в среднем у нормального здорового человека на кожном покрове головы примерно 100 тысяч так называемых волосяных фолликул или волосяных луковиц для простоты, из которых растут наши волосы. Каждый из таких фолликул дает рост волосу со скоростью примерно 0,4 миллиметра в день. Так что за среднюю продолжительность жизни, ну, скажем, за 70 лет, длина человеческого волоса, учитывая его ежедневный прирост, составит 40 метров.
Но ведь до 40 метров не дорастет, если не стричь.
Нет.
Обломается.
Да, это сложно, просто невозможно практически сохранить такой этот волос. Вот. Ну, я не столько хочу говорить сегодня о том, как растут волосы и в чем их, так сказать, физиология всего этого дела. Я просто хочу сказать, что вообще волосы, рост и потеря волос для любого человека имело всегда в истории человечества колоссальное психологическое, моральное и культурное значение. Особенно для мужчин. Волосы ассоциировались всегда с такими мужскими качествами, как сила, мужество, потенция, если хотите. А их отсутствие со слабостью и даже импотенцией, что вообще-то
доктор, у меня к вам физиологически не всегда так. Серьезные возражения вот в этот момент. Серьезные.
Ну так вот вы мне дали досказать, что физиологически, в общем, не совсем так. Но я говорю о внешнем впечатлении рядовых людей. Так вот, учитывая такое огромное психологическое значение волосяного покрова для человека, в медицине исторически поиски лечения от облысения всегда были очень важным, привлекательным, и, я бы сказал, самым доходным в материальном плане делом. Ну, может быть, после поисков эликсира жизни или долголетия.
Но что-то тут не состыковочка. С одной стороны, лечат и зарабатывают деньги, а с другой стороны, вы же нам сегодня сами сказали, что средства нету.
Так есть... вот, да. Я и хочу сказать о том, что поиски лечения являются самым доходным делом. Увенчались ли эти поиски лечения за вот всю историю человечества или нет,
разговор будет позднее. Мы сегодня попозже, да, поговорим.
Вот. Ну, вообще-то история человечества знала немало таких претензий на возможность исцеления от облысения. Правда, на практике они часто себя не оправдывали. И мужчины, в конце концов, махали рукой на все эти эликсиры от облысения и доверялись судьбе. Вот. Не случайно, поэтому, между прочим, несколько лет тому назад американская фармацевтическая компания Upjohn объявила, что один из ее фармацевтических препаратов, который применялся для лечения высокого кровяного давления и назывался миноксидил, способствует росту волос. Акции компании моментально на следующий день на международных рынках резко подскочили, и компания эта стала одной из самых популярных на фармацевтическом рынке. Другая американская компания, например, Procter & Gamble, даже выделила несколько миллионов долларов специально на исследование, на поиски препарата, усиливающего рост волос. Я должен сказать, что американцы вообще этим занимаются значительно серьезнее, чем, скажем, у нас в Англии медицинская наука этим занимается, или в других странах. Потому что для американцев, для их внешнего облика, для имиджа...
Им очень важно выглядеть, да, правильно.
Волосы играют колоссальное значение. Ну, я не хочу говорить о голливудских актерах, актрисах. Сева,
вы, потом друзья, в Америке знаете, отношение к поддержанию внешности более технологическое.
Да.
Они делают там во всех областях такие операции, о которых здесь еще только разговаривают.
Космические операции, операции по омоложению лица. Ну, там актрисы голливудские, по-моему, до 50-60 лет ходят с кожей лица 20-летних девочек.
Ну да, но там подтягивают до тех пор, пока уже улыбаться нет сил.
Да.
Уже нечем улыбаться.
Вечная,
совершенно. Да? И уже все натянуто.
Да.
Ну, да. Вот говоря об американцах, я недавно был у зубного врача месяц-три назад, и там секретарша у меня сидит с потрясающей улыбкой. И, значит, когда она вышла, я говорю, ох, какой у вас секретарша улыбка. Он говорит, да, это, говорит, все сделали в Америке операцию. У нее был, на самом деле, прикус неправильный. И верхняя челюсть над нижней нависала там чуть ли не на пол сантиметра. У нее было совершенно искаженное лицо, подбородок назад такой впяченный. Так что ей сделали? Ей, сохранив всю челюсть, они, конечно, заранее все рассчитали, по компьютеру вымерили всю челюсть, срезали у надкостницы, представляете, вот отслоили десны, и прямо у надкостницы ее срезали, и всю ее выдвинули вперед, и к надкостнице опять ее, не знаю, чем они там, пришили, приварили.
Смещение произвели.
Да, смещение прямо вперед. У нее выправилась челюсть, у нее колоссальный прикус, улыбка. Вот,
звезда?
Вот такие, да, вот такие операции.
Как у нее
делают
с волосами все?
Волосы были пышные.
Но я уверен, что это были ее волосы. Либо, может быть, имплантация.
Доктор, а вот вы, простите, я вас перебиваю. Вот вы тут упомянули слово такое «потенция».
Было дело.
Вот сначала я вам хочу кое-что рассказать из личного опыта. Я начал лысеть в 33 года. В 35 лет я совершенно полысел.
Алексей, уверен, что это надо рассказывать? Нет, в эфир?
Надо.
Леонид Владимирович, обязательно. Я хочу сказать, доктор, у меня было такое впечатление, что вот я начал лысеть, и вообще вся жизнь кончилась, и вообще все смотреть не буду. И тут вдруг я обнаружил в Англии, что женщины по-прежнему смотрят даже с большим интересом. И мне, по серости, мне нужно было узнать отгадку этого вопроса как-то. И потом вдруг выяснилось, из частной беседы несколько человек мне сказали, что вот, посмотрите на Леонида Владимировича, вы видите, как он лысеет? Да. Ведь он лысеет залысин.
Да.
Да?
Да.
Лысеть,
с лобной стороны.
Да, а лысеть можно по-разному. Можно совершенно лысеть со средней части лба, можно лысеть за лысин, можно, в конце концов, лысеть затылка.
Это два основополагающих принципа – отдум или отдам.
Да. Так вот, говорят, так вот, оказывается, здесь женщины мне сказали, что в Англии здесь знают, что те мужчины, которые начинают лысеть за лысин, обладают особой потенцией.
Мама, удивительная интуиция. Удивительная интуиция у английских дам.
Доктор, есть ли что-нибудь в науке, подтверждающее это?
И специальных исследований по этому поводу
не делалось. Но ведь есть какие-то взаимоотношения с тестостероном?
Да, безусловно, конечно. Конечно. Содержание тестостерона, мужского полового гормона, определяет в какой-то степени
скорость
облысения. Сказывается. Есть какие-то корреляции между облысением и содержанием тестостерона. Поэтому я сказал вначале, что физиологически не совсем так, что лысый человек — это представление слабый.
Вот я несколько слов о тестостероне, потому что, может быть, женщина интуитивно это чувствует в облысеющем человеке. Тестостерон от латинского «тестис» – мужское яичко, мужская сила, и греческого «стерео» – делаю сильным, укрепляю. Это на всякий случай, если кто меня хочет в неприличии упрекнуть, это из советской большой энциклопедии статья.
Человека... Да, вы думаете, это что, не неприличный источник?
Под действием тестостерона усиливается развитие мужских половых органов и вторичных половых признаков и так далее, и так далее.
Коим является
нормальный волос. Уровень пол микрограмма на 100 миллилитров, у женщин 0,1 микрограмма на 100 миллилитров, у зрелого мужчины вырабатывается около 15 миллиграмм тестостерона в сутки. И вот сколько я, конечно, ни в коем случае медицинский человек не подкованный, но те статьи, которые мне к сегодняшнему дню довелось прочитать, многие из них указывают на взаимоотношение уровня тестостерона в организме и скоростью и степенью облысения человека. Конечно, тут факторов всяких очень много.
Да. Здесь есть целый ряд других факторов, но, безусловно, содержание гормонов, в частности, мужского полового гормона тестостерона, имеет важное значение для роста, как совершенно правильно отмечено, вторичных половых признаков. Волосы являются одним из вторичных половых признаков. Но облысение, выпадение волос связано и с другими причинами. Большое значение имеет и генетический фактор. Я вот не знаю, Алексей, ваши, так сказать, родословные, были рано лысеющие люди?
Да, папа.
Очень
рано.
Вот вы...
Отец гораздо раньше.
Вот совершенно верно. Вот и поэтому вы относитесь к тому типу людей, начавших рано лысеть, независимо от содержания тестостерона в вашей крови.
Господа, позвольте ударить вас наукой.
Ради бога.
Ну-ка.
Мужское облысение начинается, когда луковички волос увеличивают производство фермента, превращающего тестостерон в производный дигидротестостерон. Чем выше содержание дигидротестостерона в коже головы, тем больше волос из нее выпадет. И вот этот процесс как раз генетикой и регулируется.
Совершенно.
Ну вот
у вас была предрасположенность
к этому.
Заранее.
Смотрите, заготовил какую страницу. Вот я знал, что мы сегодня будем говорить об облысении. Mm. А мне попалась эта страница в журнале в сегодняшнем, в котором рядом две рекламы совершенно разных препаратов, удаляющих волосяной покров с лица. То есть мы говорим об облысении, но есть же люди, которые желают удалить волосы, может быть, с нежелательных частей тела. И вот...
Есть и такая проблема.
Да.
Совершенно. Особенно у женщин.
Я в связи с этим хотел спросить, вот как же так, значит, одна проблема решена, волосы удаляются и электрическим путем, и каким-то другим путем, а вот другая проблема, как их, так сказать, нарастить, не поддается пока человеческому.
Вот я бы сказал, что проблема восстановления роста намного сложнее, чем проблема удаления.
Но мне, знаете, что обидно? Вот мы лысеем все, а на женщин как-то не распространяется. Поэтому, когда кто-нибудь пишет песню о лысой женщине, это становится злорадно, но приятно. Песня называется «Bald-Headed Lina», группа «Loving Spoonful». Bald-headed Lina, Плешивая Лена, группа Loving Spoonful.
Вспомнил пьесу Беккета «Лысая певица».
О, Господи, ты как начнешь вспоминать. Вот сейчас перед переходом в студию мне напомнили о... ну, впрочем, я отложу этот разговор, потому что у нас к этому музыка специально приготовлена. Слушают нас молодые люди, которые, конечно, естественно, кроме научных данных, которые они, могут быть, запомнят и намотают на ус, им нужны практические советы. Вот, например, один я вспоминаю, когда я был в парикмахерской, и парикмахер, который меня стриг, был совершенно лысый. И он стриг меня, так сказать, с некоторой завистью, потому что у меня кудри вились густо, и сказал... Ну, по-моему, был грузин, он говорит, слушай, дорогой, говорит, вот я тебе дам один совет, он говорит, я читал в журнале «Здоровье», волосы не мыть чаще, чем в 10 дней. Я журналу поверил, он говорит, у меня голова чесалась, я ее ногтями скреб, но не мыл, и потом все волосы вывалились. А он говорит, ты, говорит, этого не слушай, а мой голову чаще, говорит, это совет неправильный. И второй совет, который я лично могу от себя дать, поскольку уже по зрелости годов имею право на это, потому что этот принцип практически у меня осуществился довольно удачно. У меня наследственность тоже не очень, потому что батя у меня волосы потерял довольно рано.
У меня, кстати, тоже.
Да?
Батя был лысый, как колено.
Правда? И я вот, мне мать дала щетку, подарила такую первую советскую нейлоновую щетку, еще кольца же даже на ней не было, такая круглая щетка с... И вот я ей чесал голову вперед 50 раз и 50 раз назад. И эта привычка у меня осталась. Я практически не бывает вечера, чтобы я, ложась спать, не прочесал голову 50 раз вперед и 50 назад. Это, в общем, принцип простой. Он просто вызывает прилив крови в голове. Да. Обыкновенный массаж.
Но теперь мы знаем, что вы делаете перед сном.
Совершенно верно.
Да. Теперь вся страна знает об этом.
Да. Считаю про себя. 10, 20 и так далее.
Да.
Если у вас, господа, есть какие-нибудь советы, то, пожалуйста.
Это ну, сколько я-то времени сэкономил, а? На этом?
Не, ну я же думаю, я в это время же думаю.
Каждый вечер до 50.
Да.
Это занимает приблизительно секунд 50 в одну и 50 в другую.
Да. Ну, я хочу продолжить мой разговор о серьезных, научных вопросах. Вот я упомянул уже о том, что американская фармацевтическая компания Upjohn вот случайно натолкнулась на средство, называемое миноксидил, которое действительно, как казалось, способствует росту волос. То есть больные с высоким кровяным давлением принимали это лекарство и вдруг обнаружили, что они начинают, у них волосовой покров начинал увеличиваться. Компания моментально ухватилась за этот побочный эффект лекарства и организовала специальное отделение, которое начало изучать действие миноксидила. Была даже создана специальные препараты для кожного покрова головы, для втирания миноксидила, различных растворов, мази там, и прочих средств в голову. И волосы начинали расти. Но оказалось впоследствии, что, в общем-то, не у всех, не на всех действовало это лекарство.
И, во-вторых, они растут, пока мажешь.
И, да, и растут они пока... То есть ты на всю жизнь привязан к миноксидилу, к этому втиранию вот этого миноксидила в голову. Вот, да, и потом не у всех, в общем-то, и на всех сказывалось. Вот, Алексей, мне кажется, что вам... Возможно, теперь уже и миноксидил бы не помог.
Да.
Вот.
С Бог еще
ну,
может.
Ну, Бог с ним.
Доктор, ну я уж на себя-то я махнул рукой давно уже.
Да, Бог с ним. Вот, а другая американская фармацевтическая компания, Procter & Gamble, пошла другим путем. Она решила заняться научным исследованием этого вопроса. И, кстати, попросили двух британских специалистов, доктора Роя Оливера и доктора Джона Ягода, из университета Данди, это шотландский университет в шотландском городе Данди, заняться серьезно изучением причин роста и выпадения волос. Вот врачи эти установили, что, во-первых, любой рост волоса зависит от группы клеток на дне волосяной луковицы. Эта группа клеток собирательно называется волосяной сосочек. Именно по сигналу, поступающему от клеток волосяного сосочка, начинают расти так называемые эпидермальные клетки волоса, которые по каналу волосяной трубки выходят на поверхность кожного покрова, твердеют, отмирают, обогащаются кератином, ну, специальным твердым веществом, которое содержится в волосах, ногтях, в рогах и так далее. И вот эти ороговевшие клетки и создают волос. Угу. Так вот, американский препарат миноксидил при втирании в кожу головы улучшал деятельность именно этих волосяных сосочков. Правда, эффект, как вот теперь уже стало известно, от него все же оказался не очень впечатляющим. Но доктор Оливер и доктор Яхода предложили другой вариант. Они предложили выращивание на специальных культурах, в специальных средах питательных, вот этих волосяных сосочков, этих клеток. Это сейчас возможно. Это сейчас делается очень широко в, так сказать, биотехнологических лабораториях. Значит, берутся клетки этого сосочка волосяного, но индивидуально. У каждого человека свои клетки, свой сосочек. Нет универсальных клеток. Берутся сосочки у данного, скажем, человека, лысеющего, высеиваются вот на эту питательную среду, получается несколько тысяч, миллионов этих сосочков, а потом эти сосочки, эти клетки имплантируются назад этому же человеку в волосяные луковицы, которые потеряли волос. И действительно начинается новый рост волос. Они стимулируют рост волос, они начинают расти. Но процесс имплантации или трансплантации вот этих волосяных очень трудоемкий. Дорогостоящих.
Всякий знает, кто был в больнице, медсестра и по вене ты не попадет иной раз, три раза.
Очень сложно. А это попасть... микроскопическая процедура. И занимаются такими вещами в основном частно практикующие клиники. Вот у нас в Лондоне такие клиники есть на Харли-стрит, знаменитой улице, где у нас находится масса медицинских частных клиник.
Но есть масса и других методов более доступных. Да. О которых мы, может быть, поговорим немного позже. Сейчас я хотел бы вспомнить тех людей, на которых многие тысячи смотрят многие годы, и уверены, что эти люди именно вот так и выглядят, как они представляются им с экранов, значит, кинотеатров или с обложек журналов и так далее. Один из таких известнейших людей — это американец Фрэнк Синатра, к внешности которого мы уж настолько привыкли, что другим себе его не представляем.
Смотреть не хочешь.
Да. И мало кто знает, что волосяной покров, во всяком случае, в передней его части, не совсем его, а другими словами, совсем не его. Он, так сказать, работает в накладке. И вот песня, которую он поет, называется «You make me feel so young». «Ты делаешь меня таким молодым». И в свете знаний новых начинает казаться, кому эта песня обращена.
You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You
and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young.
Фрэнк Синатра и песня «You make me feel so young» – «Ты делаешь меня таким молодым». Кстати, если позволено, мне будет выразить ненаучное свое мнение, совершенно необоснованное. Мне приходилось заниматься не самому, а с ребятами, которые были в ансамбле, с вокалистом, с учителем вокала из консерватории. Он, так сказать, профессионал в этом деле. И вот он нам сказал, что пение, он нам сказал, процесс сексуальный. То есть какая-то связь между поющим человеком, его потенцией и, видимо, продукцией вот этого самого тестостерона, который в случае со Фрэнком Синатрой уничтожил ему пол, понимаете, шевелюры на голове. Так что тут все замешивается в какую-то глобальную картину. Но это, повторяю, опять же, мое дилетантское теоретизирование. Господа, доложите нам рубрики, что произошло на неделе.
Все, пожалуйста, во-первых, вот у меня одна коротенькая заметочка, которую я отдаю тут же после того, как доложу доктору. Может быть, это станет одной из темой вашего медицинского журнала. Что выяснилось на этой неделе? Что в результате анализа крови можно определить широчайший диапазон клеток, которые потенциально станут раковыми. Вот как это, доктор, это происходит, вот каким способом. Ученый, который это делал, он брал, использовал протеин, который вырабатывается раковой клеткой, да, и работал с ней, выявив таким образом целую технику. Вот, может быть, вы расскажете об этом подробно нашим радиослушателям. Друзья, мы были много раз свидетелями того, как дублер или, скажем, запасной какой-то актер становился вдруг знаменитым человеком.
Терешкова так стала, да, космонавтом.
Это было. Но вот то, что произошло на этой неделе в Ковенгардене, считается совершенно чрезвычайным событием. Значит, там идет опера «Турандот». И дублера, 28-летнюю привлекательную женщину, Джудит Хавард, ее утром предупредили, что главная певица, у нее инфекция горла, что, может быть, она, ей придется петь. Она, надо сказать, за главные роли никогда не выступала, и главные арии она никогда не пела. Она пришла утром, и ей сказали, что, вы знаете, мы зря вас побеспокоили, певица действительно чувствует себя хорошо, так что вы будете не нужны. Ей сказали об этом в 5 часов вечера. Но поскольку она живет в Ипсвиче, это немножко далеко от Лондона, ей нужно ехать там, она решила остаться. И она сидела в ложе. И вдруг в конце первого акта главная певица упала в обморок. Кто-то, значит, вспомнил, что она здесь. Да и она сама бросилась вниз. Пьеса между тем, то есть опера продолжалась. Ее сразу начала одевать целая там бригада помощников, костюмеров, да, и все. Она оказалась значительно ниже главной актрисы. И на ней, значит, живьем подгоняли все эти костюмы и все. Но дело не в этом. Она вышла и с блеском исполнила арии. И она говорит, что она помнила всего половину. Но это было в полном смысле слова триумфальное выступление. Произошло это в четверг. А завтра она будет уже петь в Royal Festival Hall. Вот это карьера.
Да.
За один вечер.
В Бельгии 2600 человек утверждали на этой неделе, что видели летающую тарелочку. Как это произошло? На ясном черном небе ночью появился блестящий треугольник. Более того, так много народа его видели, что они подняли, тут же позвонили, конечно, в армию, и все узнали об этом. И поднялись два бомбардировщика F-16 посмотреть, что же это такое. И бомбардировщики, вернувшись, доложили, что этот блестящий летающий объект, треугольник, удалялся от них с невероятной скоростью. И они ничего не узнали и вернулись.
Пирамидальной формы.
Да, пирамидальной формы. Короче говоря, сейчас всех англичан предупреждают. Не будьте такими идиотами, как бельгийцы. Не беспокойте людей ненужными звонками. Это Марс, планета Марс, которая в этом месяце достигла особой яркости, дает вот такой вот эффект.
Марс в виде светящейся пирамиды.
Да, в связи. Интересно, что вот Джимми Картер, бывший президент Соединенных Штатов, он однажды принял планету Винус, это у нас Венера по-русски, за летающий объект. А вот во время Второй мировой войны несколько пилотов точно так же пытались догнать две планеты, которые точно так же удалялись от них с головокружительной скоростью.
Но чтобы 2600 человек приняли большую сверкающую пирамиду за Марс...
Доктор, как вы думаете, из этих 2600, сколько там было лысых, а?
Да уж, процентов 15, наверняка. Наверняка.
Леонид Владимирович, сейчас Леонид Владимирович напомнит нам о памятных юбилейных датах предстоящей недели.
Дорогие друзья, 13 октября – это день рождения Маргарет Хильды Робсон по мужу Тэтчер. Сколько именно лет исполняется нашему премьер-министру в нынешнем году, вспоминать не обязательно. Это одна из немногих привилегий, которые пользуются во всех цивилизованных странах прекрасная половина человечества. Итак, сколько-то лет назад в маленьком городке Грантом в Линкольншире в семье владельца угловой поколейной лавки Робсона родилась девочка.
Нас поправляет режиссер, говорят, Робертс.
Робертс, я сказал Робсон, простите, ради бога, это просто оговорка. Маргарет Робертс, я почему-то... Конечно, Маргарет Робертс, простите. Итак, сколько-то лет назад в маленьком городке Грантом в семье владельца угловой бакалейной лавки Робертса родилась девочка. Я бывал в Грантоме, это маленький город, 30 тысяч, без особых туристских достопримечательностей. Я уже как-то, по-моему, упоминал, что жители Грантома говорят, у нас тихое место... Малоизвестные, даже по имени его не знают за пределами Англии, гости к нам редко заворачивают, и только примерно раз в 300 лет рождается в Грантоме заметная личность. В прошлый раз это был сэр Исаак Ньютон, пресловутое яблоко сорвалось с ветки в саду Грантомской школы, а в этом веке Маргарет Тэтчер. Маргарет быстро обнаружила редкое сочетание обаятельной внешности, больших природных способностей и феноменального трудолюбия. Она получила сперва диплом химика и даже некоторое время поработала в научно-исследовательской организации. Но ее привлекла юриспруденция, и вот Маргарет, как следует подготовившись, пошла учиться опять. Она стала судебным адвокатом, баристером, профессия, в которой подвязается не так уж много женщин. Тем временем она вышла замуж и родила близнецов, мальчика и девочку, а в 1959 году выставила свою кандидатуру в парламент от консервативной партии в лондонском округе Финчли и победила на выборах. Уже через 2 года, что очень редко в британской палате общин, ее назначили заместителем министра социального обеспечения, то есть на правительственный пост. Потом власть перешла к лейбористам, но в оппозиции в 1969 году Маргарет Тэтчер стала теневым министром просвещения. В следующем году консерваторы вновь пришли к власти, и Тэтчер получила министерский портфель. А когда менее 4 лет спустя консерваторы во главе с Эдвардом Хитом проиграли лейбористам, люди, хорошо знавшие Маргарет Тэтчер, уговорили ее стать кандидатом в лидеры партии. И вот уже 15 лет Тэтчер, первая в истории женщина во главе консервативной и вообще любой значительной партии Великобритании, почти 11,5 лет из них она премьер-министр. Она провела колоссальные реформы в Великобритании, за что заслужила восхищение одних и ненависть других. Причем распределение любви и ненависти к ней отнюдь не совпадает с какими бы то ни было классовыми границами в британском обществе. В пятницу Маргарет Тэтчер выступила с большой речью на съезде правящей консервативной партии и, между прочим, говорила в этой речи о том, что намерена создать бесклассовое общество в Великобритании. Консервативная партия в эти дни далеко уступает лейбористам в популярности у избирателей, если верить опросам общественного мнения. До сих пор, после каждой боевой речи Тэтчер, а других она не произносит, популярность ее партии резко возрастала. Посмотрим, как будет на этот раз. А пока поздравим Маргарет Робертс Тэтчер с энным днем рождения. Она знает, что в Советском Союзе у нее много поклонников, и это, понятное дело, ей нравится.
Леонид Владимирович, ну ни слова не сказали о ее муже, Деннисе. А он же Деннис. Ведь наш свой, совершенно лысый парень.
Да, а Деннис,
да. Да, он ее значительно старше, но он очень бодрый, подтянутый человек, постоянно ее сопровождает. 14 октября 1840 года, 150 лет назад, родился Дмитрий Иванович Писарев. Радикальный литературный критик бурных 60-х годов прошлого столетия. Как многие способные люди вокруг него в те годы, он был ниспровергатель. И в своем ниспровергательском порыве стал Геростратом русской литературы. Как вы, безусловно, помните, грек Герострат в 356 году до Рождества Христова сжег одно из семи чудес света – храм Артемиды Эфесской, исключительно для того, чтобы прославиться. Я не думаю, что именно такое желание двигало пером Дмитрия Писарева, когда он громил и разносил в своих печально известных статьях пушкинский роман в стихах Евгения Онегина. Но сегодня странно читать писаревские филиппики против буквально всего, что есть в романе, против сюжета, характеров, стиля, поэзии. Мне всегда кажется, что покойный поэт заранее угадал ниспровергательский порыв своего будущего жестокого критика, написав во второй главе Евгения Онегина: «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя». Достаточно положить рядом статьи Писарева и, так сказать, объект критики, и все станет ясно. Бедный Писарев, он утонул в 28-летнем возрасте, да. И ходили слухи, будто его опасного смутьяна утопил подосланный жандарм. Право, не пойму, да. Кто мог считать Писарева опасным. Сегодня, боюсь, он кажется только смешным.
Насколько я понял, по-моему, он утонул в Рижском заливе.
Совершенно верно, да. В Дублте. Еще верно. Несколько дат недели, их очень много, буду краток. 15 октября 1965 года, 25 лет назад, Михаил Александрович Шолохов был удостоен Нобелевской премии. За 7 лет до того, после присуждения премии Пастернаку, в советской печати поднялась хулиганская, трудно подобрать иное слово, и против лауреата, и против Шведской академии. Но премия Шолохову была встречена официальной пропагандой с радостью, и академию превозносили за верное решение. А когда 5 лет спустя Нобелевским лауреатом стал Солженицын, опять начали поносить антисоветчиков из Шведской академии. Сейчас даже трудно поверить, что на 6-й части земной суши свирепствовала такая идеологическая шизофрения, доктор, выражаясь медицинским. 17 октября исполняется 75 лет американскому драматургу Артуру Миллеру, автору «Смерти коммивояжера», «Цены», «Вида с моста», «Это случилось в Виши», «Салемских колдуней» и других хорошо известных пьес. Одно время он был женат на покойной Мерлин Монро. 17 октября 1970 года, 20 лет назад, Анвар Эль-Садат был избран президентом Египта. Он проявил себя как крупный государственный деятель, целеустремленно стремившийся к миру, за что и поплатился. В 81 году его жизнь оборвала пуля воинствующего фанатика. 15 октября 1890 года, 100 лет назад, родился талантливый еврейский поэт Лев Моисеевич Квитко, стихи которого в переводах были довольно популярны у детворы в России. Расстрелян вместе с другими деятелями еврейской культуры в августе 52 года. После этого в Америке писатель Фаст спросил приехавшего из Москвы Бориса Полевого: «Где Квитко? Почему о нем ничего не слышно? Не репрессирован ли он?» Полевой ответил: «Что вы, как не стыдно верить антисоветским слухам? Квитко живет на одной площадке со мной, я его видел перед отъездом».
Климу вот, Ворошилову письмо я написал.
Товарищ Ворошилов, народный комиссар. 18 октября 1955 года, 35 лет назад, умер крупнейший испанский философ Ортега и Гассет, автор «Массового человека». Эту книгу или уже издали, или вот сейчас издадут в Советском Союзе. Всем рекомендую. Это блестящая вещь. 14 октября 1960 года, 30 лет назад, скончался великий физик, один из создателей учения о полупроводниках, Абрам Федорович Йоффе.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы перед вами только что крутили пластинку Фрэнка Синатры. и рассказывали его волосяную историю. И есть в Советском Союзе певец, которого называют советским Фрэнком Синатрой. Имя его Иосиф Кобзон, и соотношение тут более чем по одному показателю.
Где-то около Бреста вдруг вошла к нам в вагон.
Что-то голос как будто не
Кобзон.
Проверьте, на той ли скорости мы играем.
Шла она по проходу, и тиха, и грустна.
Нет, сколько дорогой режиссер, народу, давайте на 33.
Сколько было народу.
Всех смутила она, всех смутила она. Подняла с полок женщин, растревожила сны. Вспомнив всех не пришедших с той последней войны, как беде своей давней мы смотрели ей вслед, и пылали слова в ней, и пылали слова в ней, как июльский рассвет, как июльский рассвет.
Вы как хотите, а мне на той скорости больше нравилось.
Неподалеку от Бреста песня в исполнении Иосифа Кобзона. Доктор, вернемся к насущным вопросам.
Да.
Так что же делать молодому человеку, если, скажем, проснувшись поутру, он обнаружил на подушке большее количество, нежели усредненно предполагаемое медициною, волос?
Вы знаете, все то, что я вижу в современной медицинской науке, в вопросах, касающихся борьбы с облысением, мне кажется, надежд пока маловато. Если вообще нет.
Что-нибудь из народной медицины?
А вот народные средства, да, есть, они всегда были. Издавна в кожу головы втирали все, что угодно для борьбы с облысением. Лук, луковый сок, всякие травы, настойки
трав,
стручковый перец, растения, все что угодно. Вот и у нас в Англии стали оживать такие средства народной медицины. Например, недавно, ну, относительно недавно, лет 10 тому назад, 8 тому назад, бывшая преподавательница Престонского политехнического института Дороти Глиф случайно обнаружила старый семейный рецепт. Копаясь в бумагах своей бабушки, она случайно нашла рецепт конца 19 века по восстановлению роста волос своей бабушки. Оказалось, эта маслянистая мазь на травах, богатая протеинами, приготовлена на чистом роме. Основное действующее начало в этой мази – листья куста розмарина. Она попробовала, прежде всего, такую мазь, приготовленную у себя дома на кухне, на своем муже. Эта мазь помогла. У него на участке облысения появились первые волосики. Затем перешли к друзьям, знакомым. Как утверждает Дороти Глиф, эта мазь им тоже помогла. Ну, а средства массовой информации моментально разнесли эту весть по всему миру. И вот теперь Дороти Глиф продает свою, или, правильно сказать, бабушкину продукцию, бабушкину мазь в Исландии, в Новой Зеландии и, естественно, у нас в Англии.
Кооперативная идея вообще.
Да, 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 да. Вот так рождаются кооперативы в Англии. Из кухни производство мази перешло постепенно в стены небольшой фабрики. Что греха таить, пару лет тому назад я эту мазь тоже приобрел на выставке природной медицины здесь у нас в Лондоне.
Доктор, а вы куда ее втирали? Что эти ваши? Шевелюра-то какая?
Ну, Алексей, вы посмотрите. Вот, может быть, благодаря мази Дороти Глиф вы эти заметили, то, что у меня таится на макушке. Вот. Короче говоря, я попробовал на себе. Ну, не могу сказать, чтобы у меня прибавилась новая прядь волос на моей макушке, но... По крайней мере, выпадать волосы перестали. И я предложил эту мазь даже некоторым нашим коллегам. Я не хочу называть их имена, чтобы не смущать их. Им тоже вроде бы...
Назовите лысины.
Понравилось, да. Вот. Однако у нее есть недостаток. Во-первых, состав этой мази очень жирный. На подушке всегда остаются жирные пятна и комки розмарина. И, в общем, она немножко гигиеничная. Я от нее отказался. Более того, Дороти Глиф теперь выпускает, кроме мази, и розмариновый шампунь.
как вспомогательные дополнительные средства к этой мази. И вот многие этой мазью до сих пор пользуются, втирают в свой кожный
покров
на голове, и, в общем, у многих останавливается на раннем этапе.
Видите, вот этот журнал. Сева,
что это у вас зеленое такое?
Журнал у меня такой, Green Farm Magazine. Это компания типа вашей, вот, упомянутой вашей, Дороти. Да. Это крупная фирма, производящая натуральные продукты. Витамины, знаете, там, лекарственные препараты. Да. Но все такое вне медицины, не требующее одобрения Минздрава.
Да, есть, ну, понятно. Да. Природные средства.
Да. И вот они некоторые дают советы, которые я бы молодым, еще не облысевшим, хотел бы здесь дать. Первое, они говорят, это правильное питание. Избегайте ежедневного приема мяса, жирной пищи, алкоголя, сахара, масла, сыра, хлеба и кофе. Потому что эти продукты, как считают, способствуют облысению. Вместо этого ешьте побольше овощей, особенно зеленых, поскольку они помогают обмену веществ, предотвращают отложение холестерина и понижают кислотность крови. Минералы, содержащиеся в овощах, усиливают действие ферментов в клетках и стимулируют эндокринную функцию, и потому должны стать непременной составной частью ежедневной диеты лысеющего. Свежая зеленая перловка и рожь эффективны против старческого облысения. Кроме того, эффективны витамины группы В. При облысении важно стимулировать кровообращение в коже головы с помощью массажа или еще лучше с применением стимулянтов. Так вот, в Японии, в медицинском университете Токушима, профессор Тагаёши Аракава провел эксперимент с порошком из корня и стебля растения горячавка. Результаты оказались очень обнадеживающими. Кровеносные сосуды кожи расширяются, температура кожи повышается, кровь циркулирует свободнее. Пациенты, которым давали лосьон для волос с экстрактом из горячавки, показали хорошие изменения. А вот еще одна, но не знаю, в какой степени она коснется вас. Есть такое вещество, пищевая добавка ПБТ-80. Это эмульсионное вещество. Это полисорбат-80, часто применяемое при производстве майонеза. И для преждевременно лысеющих она способна приостановить процесс, потому что ПБТ-80 выводит из кожи тот самый дигидротестерон, который и вызывает облысение. Вот. И в медицинских отчетах указывалось, что в течение всего полугода ежедневного использования у многих восстановилось до 60% волос. Поэтому-то и известно, почему многие мужчины мазали голову майонезом.
Да. Между прочим, позвольте мне добавить. Вы знаете, вот здесь у нас несколько британских фирм сейчас стали выпускать специальные шампуни. В частности, шампунь, содержащий женьшень, протеины и моющие средства, прекрасно также помогает и останавливает выпадение, по крайней мере, волос и даже способствует росту. Алоэ, экстракты алоэ очень полезны. И вот специальные моющие средства и шампуни с алоэ также помогают и способствует росту волос.
Доктор, вы сделали неоценимый вклад в шевелюру образования страны сегодня. Хотим вас поблагодарить за то, что пришли. Сейчас я вам на прощание заведу песню, которая по-новому прочтет и покажет вам участие вождя в нашей жизни. Песня называется «Ленин с нами». Я прощаюсь с вами. До встречи в том же месте, в тот же час.